Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы в программе «Светлый вечер» сегодня общаемся с замечательными гостями. Виктор Добросоцкий, российский государственный общественный деятель, писатель. Сергей Зайцев, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель киностудии «Русский путь». Мы говорим о фестивале «Русское зарубежье»,
который... Вот Виктор Иванович, да, начал рассказывать про семью...
Князей Бердских,
да, которые жили впоследствии за пределами России, во Франции.
Ну, это такая вот история была.
Да, ваш роман «Продается игрушка».
Да, со мной произошла такая история. Это был светлый вечер, потому что мы же не можем о других вечерах говорить. Это было светлым вечером, Курская область, санаторий Марьиной Рощи, дворец, который расположен... в котором расположен санаторий.
Шикарно, я
Бердских.
Там был.
Да. Это уникально. Советую всем поехать не лечиться, а получить удовольствие от этого. И вот я вечером, светлым вечером гуляю, и подводят мне такого небольшого росточка человека. Он шел со своей супругой, ну, достаточно такой вот солидной женщиной. Широко раскинутые плечи, осанка. И подводит, говорит, вот это потомок князей Бердских, которые как раз основали этот дворец, который, помните, пленили Шемеля. То есть это, ну, история, великая история, которая в историческом музее целый зал посвящен этой семье. То есть это великие люди, без сомнения, для России. И, соответственно, мне представили, и он сразу же стал мне рассказывать, как управлять Россией, что это великая страна, и вообще на сегодняшний день не так все это делается, надо совершенно по-другому, вот предки умели, а мы не умеем. Соответственно, я спросил его очень коротко, простите, а чем вы занимаетесь, где вы работаете? И тут на глазах плечи стали опускаться вниз. Он как-то начал очень сбивчиво говорить, посмотрел на супругу и сказал, ну, вы понимаете, ну, как бы вам объяснить? Вот, дело в том, что я работаю продавцом в супермаркете в Страсбурге. И передо мной вот из князя, которого я видел, вот князь, причем он встал рядом с барельефом, это было одно лицо, такая генетика сильнейшая. И тут маленький человек, который работает в магазине в Страсбурге, и я даже представил, как он там работает, потому что, ну, по его виду было, что там он не широко распахнутыми плечами ходит, да, совершенно по-другому. Вот, и возник как раз вот эта история, мы стали изучать, рот, но на основании этого было уже художественное осмысление, появилась комедия, дальше появилось, что Пьер Ришар, мы говорили сыграть в этой комедии, он, будем так говорить, тоже принял активное участие в написании, в том числе части сценария, французской части. Так родилась история. Правда это или нет, безусловно, какой-то кусок правды, без сомнения, есть. Но в этом большая история искусства, когда какая-то линия очень трагичная, очень милая, очень смешная, она освещается уже очень, другими совершенно украшениями художественного замысла, которые превращают вот такую маленькую историю, которую я рассказал, большую-большую историю любви русского зарубежья, за рубежом судьбы, да, и так далее. Вот это пример, я просто иллюстрация того, что здесь не совсем все только в историческом плане, все-таки очень много эмоциональных картин, очень много картин, которые дают возможность людям каким-то образом поработать душой.
И все-таки это правда. Это правда, потому что сколько на Западе работало офицеров, само собой, и генералов. Работало таксистами, работало на заводах Рено, на заводах Форда. Да? Вот как этот человек, который работал продавцом игрушек или продавцом в супермаркете. Это все на самом деле, это все вот, вот, ну, в конце концов, это же из жизни было взято, да? Вот подошел такой князь. А кем работаете? Продавцом. В общем, так все и тянется на самом деле, да? Вот, например, в Канаде же я знаю, что все звания и все, так сказать, титулы отменены. Вот. Кроме королевского. Елизавета II неприкосновенна.
Вот. Скажите,
а так
пожалуйста,
ты можешь работать, пожалуйста, на стройке.
Ваш фестиваль по традиции начинается 7 ноября. Естественно, это не случайно.
Нет, это не случайно, потому что мы каждый год напоминаем, какому великому русскому рассеянию привел залп «Авроры» в этот день. Специально этот день и был выбран, и мы, в общем, следуем этому, постоянно следуем. Вот, каждый год еще пока, вот, так сказать, сбоя не было. Вот. А, ну, сказать, через 2 года, да, будет, если мы доживем, то фестиваль будет посвящен столетию этой трагедии, да.
А по поводу крейсера «Аврора», ну, вы же понимаете, да, что нам сейчас приходится на пальцах объяснять, мы далеко не всегда подготовленные зрители, о том, что значил этот выстрел, каким образом... просто диаметрально поменялось настроение, да, вот в России, и как вообще людям пришлось спасать свои жизни, да, а кому-то наоборот пришлось, ну, как-то очень на руку, да, этот прозвучавший выстрел и прочее, прочее. Вот, вы говорили о том, что ваши зрители – это в основном люди все-таки ну, более такого старшего поколения, да?
Да-да.
Видимо, те, кому уже не приходится объяснять. А вот с людьми, ну, я не знаю, более младшего, там, условно говоря, ну, 20+, да, или там 15+, вы пытаетесь каким-то образом работать? Потому что до них же тоже нужно доносить подобные
вещи. Ну, конечно.
Вещи.
Ну, конечно, мы пытаемся. Я не могу просто сейчас еще сказать так честно, что это эффективно. Понимаете, происходит. Мы, конечно же, пытаемся.
Вот, но вот... Насколько, вот вы можете вообще судить, насколько подготовленные приходят люди на ваши показы?
И, в основном подготовленные.
Самое главное, возрастные категории какие? Есть ли молодежь?
Ну вот молодежи мало, к сожалению. Да, молодежь приходит. Молодежь надо привести за руку. Вот это вот уже просто закон. Молодежь надо привести за руку. Потому что если мы вешаем афишу нашего фестиваля во ВГИКе, во ВГИКе это никого не интересует. Ну, как равно, как и во ВГИКе, в общем, мало интересуются и другими кинофестивалями, да? Вот, потому что во ВГИКе все знают, все смотрят, все продвинутые, так сказать. И,
ну, в этом году давайте МГИМО посмотрим, каким образом интересно.
Давайте посмотрим,
а вот МГИМО
да,
это совсем
интересно.
Другое дело. Но я почти уверен, что вот если эксперимент. Виктор приведет, так сказать, условно говоря, приведет за руку студентов, да, они пойдут. А вот так вот, если кинуть клич и сказать, вот там будет интересно посмотреть.
За руку не приведу, я скажу, да. Чтобы зачетками приходили, я за руки не буду. И думаю, что будет аншлаг, да.
Послушайте, ну вот вы же понимаете, да, что есть при этом какие-то вещи, есть какие-то встречи, да, какие-то фильмы, на которые те же самые студенты побегут даже, там, опережая собственное сознание, да, собственную мысль, и будут готовы там стоять в проходе, да. Это, ну, то есть, условно говоря, я пытаюсь сейчас... подумать, вот что может быть в таком формате привлекательным, да, то, что там проходит, скажем, там, в институте «Стрелка», да, там же просто всегда много народу, много зрителей, да, какие-то, ну, такие известные лекторы, да, тоже большие аудитории собирают. В чем причина? Может быть, причина в том, что они говорят на том языке, который близок вот этой аудитории, там, 15-20+.
Надо определенным образом подать информацию, вы знаете, надо определенным образом именно подать информацию, не то чтобы язык. Ну что, ну я просто ну, не буду называть, так сказать, какие-то фамилии, я знаю, что эти люди говорят, в общем, на том же самом языке, на котором мы с вами говорим сегодня в светлый вечер. Понимаете, ну просто определенным образом подана информация, так сказать, слух, раскручен человек или событие и так далее, и так далее.
Здесь я вот аналогию приведу, это с классической музыкой. Есть какие-то вещи в голове у людей, что я, если это не знаю, значит, я это, скорее всего, не люблю.
Да.
И вот когда погружение идет, достаточно человеку попасть один раз на хороший концерт классической музыки, когда он вдруг понимает, что, оказывается, это то, что он любит. Но вот этот вот шаг, чтобы он... туда попал. Абсолютно. Очень сложный, потому что вот у меня сын попал на фестиваль документального кино. И вот я его из зала не мог вытащить, потому что это были просмотры. Он просто сидел и говорит, я еще 4-5 фильмов посмотрю. Почему? Потому что это было некое открытие, что документальное кино – это не только то, что показывают по телевидению. То есть есть такой глубины и открытие, и удивление, ради чего человек живет. Он живет не для того, чтобы просто получить информацию какую-то. Он живет для того, чтобы настолько удивиться этому миру, который вокруг, что понять, что ему хорошо, потому что он для себя что-то открыл. Что-то открыл, он пойдет в компанию ребят, сядет и скажет: «А вы знаете что? Я вам расскажу». И девчонки все на него смотрят: «Ох ты, какой эрудит! Как это, да?» То есть это совершенно нормальное восприятие, когда человек открывает миры. Вот документальное кино – ну, в принципе, и игровой – это открытие миров. Другой вопрос, что необходимо, чтобы ты что-то попробовал, да, надо тебе это дать. И, соответственно, наша задача действительно, чтобы на кинофестиваль пришла молодежь, чтобы дальше сарафанное радио было, что, ой, это наш фестиваль, это вообще здорово, интересно. Это, вот я думаю, что это главная задача. А каким языком? Язык кино, он универсален. И, в общем, по большому счету, мы же понимаем с вами, что это не учебный курс, а это работа режиссера для того, чтобы через свою душу или оператора через свое зрение, да, показать некие миры, да. И это всегда любопытно подглядеть, что же происходит у другого человека, как он видит и какие судьбы и события происходят на экране. Поэтому я совершенно уверен, что молодежь с удовольствием и ходила бы, если бы мы не имели вот такой большой достаточно...
Ну, конечно, вот сколько и было таких
мы оперируем случаев. Такими странными довольно категориями молодежь. Как-то не так давно у нас в этой студии был Кшиштоф Занусси, и вот он заметил интересную вещь. Он сказал, что я снимаю кино для просвещенной публики. У меня нет такого интереса, чтобы мой фильм шел в кинотеатре, и на него пришло как можно больше народу. Моего, там, я не знаю, бухгалтера есть такая задача, чтобы на мой фильм было продано как можно больше билетов. А мне это неинтересно. Мне хочется, чтобы пришли те, для кого это действительно важно. И пускай в зале будет там 3-4 человека, но, значит, для них я снял свой фильм. А в Макдональдсе меня не увидите. А, возможно, это правильный подход. То есть, вот пришло на фестиваль русского зарубежья... я не знаю, там, 200 человек. Но это будут те 200 человек, которые действительно переживают, думают, и для которых тот посыл, заключенный в этих фильмах, он направлен именно для них.
Вот вы знаете, что истина посередине лежит на самом деле. Конечно, немножко тут снобизмом попахивает. И в свое время, когда вот есть замечательный режиссер Евгений Цимбал, который... И сам замечательный режиссер, и с Тарковским работал, на «Сталкере», в частности, несколько у него исследований по поводу творчества Тарковского. Он мне рассказывал, что когда директор Мосфильма Андрея Арсеньевича вызывал, вот, и пытался с ним говорить на тему того, что широкому кругу зрителей его фильм непонятен, да, Андрей Арсеньевич, ну, примерно, вот просто история про Занусси ваша мне напомнила, он выходил, хлопнув дверью, и говорил, что «а меня интересуют только два зрителя, Брессон и Бергман». Угу. Ну, это же тоже не совсем, наверное, правильно, потому что мы все равно должны расширять границы. Да?
Расширять... Но то, что правильно, что я, наверное, неправильно сказал, что молодежь вообще, безусловно, такое понятие молодежь это очень слишком широкое.
Слово контейнер такое.
И мы прекрасно понимаем, что если сегментировать это молодежь, да, то это разные совершенно категории с разными интересами. Так я совершенно вас поддержу, что необходимо пригласить, дать возможность тем, кому это интересно, информацию, прийти. Вот это задача, а то, что уговаривает того, кто, в общем-то, по большому счету не способен, может быть, воспринимать это или имеет другую ментальность какую-то жизненную, да, это смыслов нет. А вот ту категорию, которая, безусловно, восприимчива к этому и ищущая, ее мы просто обязаны пригласить и делаем это через радио ваше прекрасное. Светлым вечером мы приглашаем всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Добросоцкий, российский государственный общественный деятель, член Совета Федерации, ученый, писатель, и Сергей Зайцев, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», продюсер и кинорежиссер, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы встречаемся здесь в преддверии кинофестиваля «Русское зарубежье», который 7 ноября открывается традиционно в Москве, и там будет своя программа, как художественных, так и документальных фильмов.
Скажите, пожалуйста, пока география ограничена Москвой, а есть ли какие-то планы или возможности выйти за пределы столицы?
Я могу сказать, что не ограничено. Вот в 2013 году мы провели фестиваль, первый международный кинофестиваль «Русское зарубежье. Точка встречи в Новосибирске». Вот, пока еще нам не удалось повторить этот фестиваль в Новосибирске, хотя такие планы есть и были, и есть, ну, так сказать, в Новосибирске определенные события происходили, наверное, вам известные, там, театральные, угу. Вот, и как-то все не до русского зарубежья оказалось, хотя вот у нас есть план, во всяком случае, нас митрополит Тихон поддерживает, новосибирский и бердский, и который очень был доволен тем, как прошел тот фестиваль в мае 2013 года. Я думаю, что вот мы сейчас после того, как проведем наш 9-й международный кинофестиваль, возобновим переговоры для того, чтобы в Новосибирске в следующем году провести второй фестиваль «Русское зарубежье». Вот, например, или, скажем, эхо нашего международного фестиваля «Русское зарубежье» все-таки проходило во многих странах. Мы делали специальные показы, которые состояли из фильмов программы нашего фестиваля, и в Вашингтоне, и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и в, скажем, в Финляндии, и во Франции, и в Болгарии, и в Сербии, и так далее.
А всегда интересно, кто приходит. Вот в Америке кто приходит?
В Америке приходят, ну, и русские, и американцы. Всегда как публика смешанная, но я должен сказать, что превалирует все-таки русская публика, которая так или иначе расположена к теме, которая так или иначе ностальгирует, тоскует, все равно, вот, так сказать...
А русская публика, она же тоже очень разрознена. Вот в Штатах она разрознена, мне так кажется, еще больше, чем где бы то ни было, потому что там есть немалая доля вот такой, пускай это не прозвучит уничижительно, колбасной миграции, да, и есть очень много людей, уехавших именно по каким-то политическим причинам или, может, мировоззренческим. Я думаю, что как раз вторые и третьи ходят в основном, да?
Да я бы сказал, что все категории тянутся, понимаете, потому что почти в каждом рано или поздно просыпается какая-то такая, ну, так сказать, тоска, я не знаю, по родине, уж как это можно охарактеризовать и назвать, да, но, в общем, разная публика встречалась, самая-самая, вот если так можно сказать, разношерстная публика, вот. Интересно, что все еще, многое еще зависит от того, кто за рубежом непосредственно готовит там тот или иной фестиваль, те или иные показы, да, потому что если это человек из диаспоры, то, конечно, придет в основном диаспора, да, если это человек местный, потому что у меня был, например, такой случай, что мы в Швейцарии, в Лозанне проводили Дни российского документального кино 4 года назад, и была в основном швейцарская публика. Почему? Потому что готовили местные.
Угу.
Дни готовили, вот этого дни нашего документального кино, готовили местные жители.
А от чего это зависит, кто будет готовить? С кем удается договориться?
Ну, конечно, от переговоров, от тем, с кем, так сказать, мы решили это сделать, с кем мы вышли на связь, там, и так далее, и так далее. Но вообще, как полезно всегда в оргкомитет любого фестиваля привлекать разных людей.
Тот сценарий, когда готовит кто-то из местных жителей, мне кажется, он гораздо более удачный, потому что более широкий охват.
Не то чтобы более... Ну, как бы я думаю, что надо все-таки и так, и так. Надо, чтобы русские приходили, надо, в общем, двери-то всем открыты.
Что бы вы рекомендовали не пропустить ни в коем случае из-за программы
грядущего фестиваля? Ну вот, если я буду рекомендовать, то это значит, я буду выделять какие-то картины обязательно.
Ну вы можете опустить конкурсные программы и сосредоточиться на каких-то, которые вне конкурса.
На вне конкурса.
Да, тогда все будет вполне честно.
Вы знаете что? Ну, во-первых, я должен сказать, кстати, да, что просто для меня это важно, что я никогда не вмешиваюсь в решение нашего уважаемого жюри. Никогда. У председателя жюри всегда есть два голоса. Вот в жюри конкурса игровых и неигровых картин всегда у нас входит по 3 человека и обязательно представитель русской эмиграции. Вот. И у председателя два голоса, и, соответственно, еще есть два голоса. Если уж совсем какая-то неразрешимая возникает проблема, что председатель, значит, у которого два голоса за одну картину и два голоса за другую картину, ну, тогда я могу вмешаться, но у меня еще не было такого случая, вот ни разу, вот 8 фестивалей мы провели, я еще никогда не, так сказать, не поддержал никого специально, никому ни свое мнение не навязывал, вот, надо просто правильно подбирать жюри.
Вот. У нас как-то принято готовиться к круглым датам заранее, несмотря на то, что зачастую круглые даты ничего такого прям не означают, но все-таки у вас, получается, в следующем году будет 10-й фестиваль, а через год будет столетие со дня вот тех самых октябрьских событий. А какие-то особые, может быть, какую-то особую подготовку вы ведете? Что-то вот такое необычное?
Не-не, специально никакой подготовки мы не ведем. Я думаю, что просто приедут гости из-за рубежа, представители нашей русской эмиграции из разных стран. Вот сегодня, кстати, Виктор мне про интересного человека рассказал. Вот, может быть, мы его тоже пригласим, русского пианиста, который живет в Швейцарии, которому много лет. Вот. Понимаете, люди же вот просто какие-то интересные возникают вдруг. Вот, и мы их приглашаем, привечаем, потом сотрудничаем с ними долго. Ну, а что касается, Алла, вот вашего вопроса по поводу того, что стоит посмотреть, я, если говорить про внеконкурсную программу, я бы все-таки пригласил людей смотреть практически все фильмы, потому что все фильмы внеконкурсной программы, и которые 70-летию Победы посвящены, это в основном фильмы об участии русских в сопротивлении, так сказать, об участии наших в войне на Западном фронте, то, что раньше было неизвестно. Да? Ну и, конечно, вот фильмы нашего цикла «Русские в мировой культуре», о которых я вот уже упоминал. Мы будем показывать о Борисе Анрепе, «Мозаичисте», замечание о Захаре Аркусидантове, о Наталье Парен. Вот, например, «Наталья Парен», фильм Александра Гульянова. «Наталья Парен. Восприятие пространства». Это художник. Она занималась детской иллюстрацией, и на ее иллюстрациях выросли поколения и поколения французских детей. Поэтому вот сейчас во Франции, в общем, люди среднего и старшего поколения, у кого не спроси, все Наталью Парен знают. Да, и воспринимают ее, естественно, французской художницей детской. Да, там практически каждый фильм. Вот Виктор рассказывал про своего сына. Вот у нас сколько было таких случаев, когда молодой человек, да, просто в процентном отношении молодых людей не так много, но когда молодой человек попадает, и его невозможно вытащить из зала, у нас такие вот случаи были. Меня как раз каждый раз эти случаи очень радуют. Вот.
Я был на нескольких фестивалях, встреч как раз со зрителем, и могу сказать, что зритель очень-очень заинтересован. Не было никогда, чтобы встали, ушли, потому что фильм не понравился. Поэтому на игровое кино я спокойно могу пригласить всех буквально, потому что все получат удовольствие от игрового кино. Я думаю, что и отдохнут в том числе. Поэтому здесь у меня сомнений нет. Время не будет потрачено зря.
И вот еще один пример могу привести. Это в прошлом году приехал, значит, на показ своего фильма, но он имел отношение к этому фильму, Сергей Сельянов, известный, наверное, вам продюсер, кинопродюсер, да. Это фильм Евы Перволовича, французский фильм, он был сопродюсером с французами, да, и мы вот этот фильм о русской женщине, так сказать, это современная Франция, Париж, русская женщина мыкается, так сказать, безденежье и так далее. Вот, вот такой сюжет. Сельянов приехал, посмотрел, так сказать, среднее старшее поколение в зале, вышел, говорит, это не та публика, в общем, не для этого фильма, в общем, публика, да. Что получилось в итоге? Фильм, во-первых, принимали совершенно замечательно, и аплодировали, и, так сказать, Динара Друкарова, там, исполнительница главной роли, ее не отпускали, и потом фильм получил главный приз в конкурсе игровых картин. Вы видите, как все обманчиво, да? Мы все-таки и такой возрастной публике должны доверять тоже.
Давайте в конце программы пригласим еще раз наших слушателей на фестиваль.
Да, 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке, это Нижняя Радищевская, дом 2, будет проходить 9-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье», и вход на все показы и творческие вечера абсолютно свободный. Мы всех приглашаем, всех будем рады видеть.
А где можно узнать о программе фестиваля, чтобы сориентироваться и свои планы каким-то образом скорректировать?
О программе фестиваля можно узнать на сайте Дома русского зарубежья.
А адрес сайта назовите, пожалуйста.
bfrz.ru или www.cinema-rp, это русский путь.com, это сайт киностудии «Русский путь» и кинофестиваля «Русское зарубежье».
Спасибо.
И там есть программы. Да,
ждем
хорошо.
Вас.
Спасибо большое. Мы нашим слушателям напомним, что сегодня в этом светлом вечере в гостях у нас были Сергей Зайцев, президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье», режиссер, продюсер, и Виктор Добросоцкий, сенатор, ученый, писатель, член Союза писателей Москвы. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до свидания.
Доброго. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».